33. Порою я размышляю, каким могло бы стать человечество, окажись в числе первых поселенцев на Санта-Росалии все, кто был включен в исходный список участников естествоиспытательского круиза века, и команда корабля, капитан фон Кляйст, разумеется, с Хисако Хирагуши, Селеной Макинтош и Мэри Хепберн, а вместо девочек из племени Канкабона — матросы и офицеры Жаклин Анасис, доктор Генри Киссинджер, Рудольф Нуриев, Мик Джаггер, Палома Пикассо, Уолтер Кронкайт, Бобби Кинг, величайший шеф-повар Франции Робер Пепен, само собой, Эндрю Макинтош из Энджи Хирагуши и так далее. Остров в состоянии был бы приютить такое количество людей, хотя и с трудом. Наверняка не обошлось бы без борьбы, схваток, даже убийств, я полагаю, если бы пищи и воды не хватало на всех. И, думаю, некоторые из них должны были бы воображать, будто природа, или что бы там ни было, будет рада их победе. Однако, с точки зрения эволюции, грош цена была бы такому выживанию, если бы уцелевшие не размножались, а большинство женщин в списке пассажиров уже вышли к тому времени из детородного возраста и не стоили того, чтобы за них бороться. В первые 30 лет жизни на Санта-Росалии, пока Акико не достигла половой зрелости, в сущности, единственными способными к деторождению женщинами на острове были бы слепая Селена, а также Хисако Хирагуши, которая уже родила бы покрытого шерстью ребенка, и еще три нормальные женщины. Вероятно, все они подверглись бы даже против своей воли осеменению со стороны победивших самцов. Но, в конечном счете, я думаю, безразлично, кто из последних произвел бы это осеменение — Мик Джаггер, доктор Генри Киссинджер, капитан или Юнга — человечество все равно в значительной мере приобрело бы свой нынешний вид. В конце концов, шансов на выживание оказалось бы больше не у самых удачливых бойцов, а у наиболее умелых рыболовов. Так уж обстоит все здесь, на островах. Еще одним видом, которому Галапагосский архипелаг едва не устроил экзамен на выживание, стали омары, доставленные из штата Мэн. До того, как Байя де Дарвин была разграблена, две сотни этих существ находились в подпитываемых воздухом баках с морской водой, установленных в трюме судна. Воды, омывавшие Санта-Росалию, были для них достаточно прохладны, но, пожалуй, чересчур глубоки. Как бы то ни было, их отличало одно важное свойство — как и люди, они в случае необходимости могли питаться практически чем угодно. Капитан фон Кляйст, будучи уже в преклонном возрасте, как-то припомнил этих омаров, сидевших в баках. Чем старее он становился, тем живее вспоминались ему события далекого прошлого, и однажды вечером, после ужина, он развлекал Акико, пушистую дочь Хисако Хирагуши, выдуманной им фантастической историей, фабула которой сводилась к тому, что мэнские омары благополучно добрались до островов и спустя миллион лет, то есть как бы в наши дни, стали господствующим животным видом на планете, построив свои города с театрами, больницами, общественным транспортом и тому подобным. Лобстеры в его рассказе играли на скрипках, расследовали убийства, выполняли микрохирургические операции, вступали в клубы книголюбов и так далее. Мораль повествования заключалась в том, что омары, делая то же самое, чем занимались в свое время люди, также приводили все в состояние полного хаоса. И все, чего они желали бы, — это вновь стать обычными омарами, в особенности учитывая, что на свете больше не оставалось людей, которые норовили бы сварить их живьем. Прежде им приходилось жаловаться в основном лишь на одно, что их варили живьем, теперь же, лишь потому что они не захотели, чтобы их и впредь варили живьем, им приходилось содержать симфонические оркестры и так далее и тому подобное. Рассказчиком в придуманной капитаном истории был низкооплачиваемый второй французский рожок Амарвильского симфонического оркестра, чья жена только что ушла от него к хоккеисту. Сочиняя эту историю, он понятия не имел, что человечество в других местах находится на грани вымирания и все меньше способно оказывать сопротивление другим животным видам, имеющие у тех предпосылки занять на планете главенствующее положение. Ни капитану, ни кому бы то ни было еще на Санта-Росалии не суждено было этого узнать. При этом я говорю лишь о преобладании одних животных макроформ над другими. По правде же говоря, победителями на планете всегда оставались микроорганизмы. В бесчисленных сражениях между Давидами и Голиафами был ли хоть один случай, когда победил Голиаф? На уровне же крупных существ, видимых глазу борцов за выживание, омары явно были не лучшими претендентами на то, чтобы стать столь изощренно созидательным и разрушительным началом, как люди. Сделай, однако, капитан главным героем своей едкой притчи не омаров, а осьминогов, все звучало бы не так уж смехотворно. В те времена, как и ныне, эти скользкие твари обладали высокоразвитым интеллектом, основной функцией которого было управление многоцелевыми конечностями осьминогов. В этом смысле, как можно предположить, они были до известной степени схожи с человеческими существами, которым приходилось управлять своими руками. Вероятно, с помощью рук и мозгов они умели не только ловить рыбу, но хотел бы я посмотреть на осьминога, да и на вообще любое животное, которое не было бы настолько удовлетворено своим времяпровождением на земле в качестве добытчика пищи, чтобы не помышлять с неограниченными алчностью и амбициями об экспериментах, которыми занималось человечество. Что до возможности для человечества повернуть вспять и начать снова пользоваться инструментами, строить дома, играть на музыкальных инструментах и тому подобное, им пришлось бы ныне делать это при помощи клювов, ибо руки их превратились в плавники, и кости ладоней, заключенные в них, утратили былую подвижность. Каждый из двух плавников украшен теперь пятью чисто декоративными отростками, привлекательными для представителей противоположного пола в брачный период, кончиками ушедших внутрь пальцев. Те участки человеческого мозга, которые прежде управляли их руками, попросту перестали существовать, так что вмещающие этот мозг черепа стали гораздо более обтекаемыми. Чем обтекаемее череп, тем более удачливым рыболовом является человек. Если люди теперь умеют плавать столь же быстро и заплывать так же далеко, как тюлени, то спрашивается, что мешает им добраться обратно на материк, откуда приплыли их предки. Ответ — ничего. Многие уже пытались или еще пытаются это сделать в периоды дефицита рыбы и перенаселенности островов, но бактерия, поедающая человеческие яйца, неизменно ожидает их там. Вот какой конец уготован одержимым тягой к странствиям. Опять же, тут так спокойно, что с чего бы кому-то захотелось жить на материке. Каждый из островов архипелага превратился в идеальное место для воспитания детей. Покачивающие листьями кокосовые пальмы, просторные белоснежные пляжи, прозрачные голубые лагуны. И все люди ныне так невинны и спокойны, и все потому, что эволюция избавила их от рук. Ибо сказано Мандараксом, ремеслам и земным трудам себя отдам сполна. Для праздных рук найдет всегда занятие сатана. Айзек Уоттс, 1674-1748.